Да как тебе наш логотип?
Ваш логотип неплохой?
Прям вот честно.
Имеется в виду, он не вызывает у меня никаких конфликтов. Я как пользователь могу оценить, да? Mm-hmm. Мне показалось, что он несет свои функции
Not bad.
Достаточно хорошо. Да. Но...
Привет, собеседники. Это генератор случайных бесед, подкаст обо всем и для всех. Я сегодня из ведущих один, хоть я и знаю, что большинство любит Омар Саяна и соскучились по Айман, но вот пока так. Зато я сегодня беседую с Мадиной Жолдубековой, а это, друзья мои, Мадикен Дрос.
Привет, привет.
Мадина, спасибо, что ты тут.
Спасибо, что позвали на подкаст. Я на самом деле очень-очень удивлена, и мне вначале было волнительно. Ну и до сих пор волнительно, mm-hmm. потому что одно дело сидеть в уголочке и рисовать, другое дело разговаривать и это транслировать людям, слушателям. Потому что я интроверт, и вживую я с тобой не знакомилась, по-моему, ни разу.
Да, да нет, да. Знакомы.
И то есть вначале, чтобы нормально, адекватно быть собой и разговаривать, делиться своими мыслями с человеком, мне нужно какой-то инкубационный период провести.
Опасные термины используйте.
Да, кстати.
Но у меня почему-то такое ощущение, что мы друзья. Я не знаю, почему. Я прошу прощения, что если это так транслируется неправильно. Я понятия не имею, почему это так. Но вот какое-то непонятное желание, не знаю, там, фамильярничать. Ну вот, я хочу начать с вопроса, я называю это вопрос ленивого интервьюера.
Окей.
Расскажи, пожалуйста, о себе. На самом деле я задаю этот вопрос неспроста, потому что несколько дней назад, когда мы с тобой обсуждали удобное время, искали удобное время для записи, ты сказала, что тебе нужно время для того, чтобы морально настроиться и вспомнить, кто такая я, ты сказала. Вспомнила?
Ну, в общих чертах, да. Вспомнила, но вопрос очень сложный.
Да.
Кто я такая? Я иллюстратор и мама в декрете. Наверное, все.
Да. Одно другому не мешает?
Одно другому мешает очень сильно. Я страдаю из-за этого, потому что за ребенком я сейчас смотрю сама. Поэтому я очень-очень-очень-очень страдаю из-за того, что не рисую. Потому что чем больше я не рисую, тем больше мне становится плохо на душе. Я как будто бы питаюсь энергией от рисования, от фидбэка. Вот. Поэтому... Я жду, когда сплавлю ребенка в садик.
Мама-героиня.
Да-да-да.
Слушай, а художник и иллюстратор — это не одно и то же, да? Ты называешь себя художницей?
Я называю себя иллюстратором. Почему? Потому что иллюстратор — это тот, кто работает с текстом чаще всего. У иллюстратора есть больше границ. Он опирается всегда на текст. Художник. Я еще не привыкла называть себя художником, хотя я, конечно... иллюстратор и художник. Uh-huh. Скорее всего, так люди называют меня. Но на самом деле я все время работала иллюстратором в компаниях. Ракетная фирма или в журнале ОЛА, или фрилансером. Только во время декрета я смогла заниматься самореализацией и рисовать на свободные темы. О том, о чем давно хотелось, в общем, рассказывать. Поэтому... как художник и начала проявлять себя, наверное, вот этот год только.
Кстати, вот о ракетной фирме я пытался проследить, откуда я тебя знаю, ну и как давно. В октябре 2014 года я на Фейсбуке написал тебе такое сообщение, если можно, я зачитаю. «Привет, мы не знакомы, но я наткнулся на твои рисунки через ракетную фирму. У тебя классно получается». Ты представляешь, это было 5 лет назад.
В 2014 году, о май гад.
Да, и ты ответила, спасибо, очень приятно. У нас общие друзья, бывшие КБТУшники.
Да-да-да.
Как получается так, что какие-то такие жизненные указатели появились, которые направили тебя от технической специальности в сферу иллюстрации?
Да, на самом деле, как и все художники и иллюстраторы говорят, я давно рисовала, я всегда рисовала, я как помню себя... Я всю жизнь рисовала, но на самом деле мне всегда нравилось рисовать, но не сказать, что прямо-прямо очень всегда. То есть мне нравилась и наука, я училась в физмат-классе, и одинаково нравилась математика, биология. И я закончила художественную школу и как-то не решилась дальше идти, я не знаю, в колледж или в университет.
Угу. То есть по творческой части.
Да. Не знаю почему. Если честно, если бы можно было изменить время, может быть, я и не стала поступать в КБТУ. Потому что я потратила 4 года, насиловала себя ужасно, не спала ночами. Я была из физмат-класса, но это был обычный класс школы, не физмат Желтыкова или даже не КТЛ. Поэтому мне было очень сложно. Тем не менее, у нас были классы по анимации, UI-интерфейсам, да, и я начала на втором курсе, по-моему, фрилансить. Угу. Потом как-то поверила в себя, рискнула и устроилась вообще в диджитал-агентство.
Угу. А получается, какую специальность ты оставила? КБТУ — это, кстати, Казахстанско-Британский технический университет.
Да, я оставила позади специальность Information Systems.
Угу. Ты была в ракетной фирме. После этого, если я не ошибаюсь, ты перешла в Ойла. Потом географические изменения у тебя были, перемещения в Турцию, и вот, наконец, ты в Германии, если это открытая информация.
Да, это открытая информация. Я всегда расту через кризис, и я поняла, что для меня это был челлендж оставить позади учебу, не то чтобы учебу, а просто как бы опыт айтишника. Я тоже не могу сказать, потому что я никогда не работала как айтишник. В общем, сразу переквалифицироваться и стать иллюстратором. Это было сложно, и сейчас тоже такой этап переезда в Германию. Это тоже какой-то челлендж для меня.
Вообще вот твой стиль рисования мне очень, вот как я сказал, очень давно нравится. И моя любимая, наверное, твоя работа — это «Стамбульские рыбаки».
Да ладно?
Да, я не знаю почему. Может быть, это выражение лиц, какие-то цвета. Мне почему-то прям вот запало в душу. Ты знаешь такого писателя Надар Думбадзе?
Я знаю только одну повесть или рассказ. Я бабушка Иларион и что-то такое.
Илика и Иларион, да. Это моя, одна из моих любимых книг. Вот я смотрю, когда на твои иллюстрации, у меня как будто такая ностальгия по именно его персонажам появляется.
Вау.
Или скажем, Фазилий Искандер. У меня вот такая вот ассоциация появляется.
Очень дико приятно слышать.
Я хотел спросить, вот как ты искала свой стиль? Да, то есть это был какой-то сознательный процесс? Ты думала об этом? Я хочу именно, чтобы мои линии были такими, или цвета я выбираю именно такие, и это мой стиль.
Я завладеваю этим стилем. Да, звучит... Это как, я не знаю, думать, как идти. Я сейчас сделаю движение левой ногой, а потом правой.
Ну, а, и падаешь.
Да, на самом деле, я, кстати, тоже не присваиваю, что у меня есть такой-то стиль. Хотя люди тоже говорят, наверное, потому что я все время рефлексирую на тему своего стиля и на тему своего творчества, и, как бы сказать, не могу признать какие-то вещи, не могу сказать, что у меня есть какой-то стиль. Я рисую, как рисую, и, наверное, это результат вдохновения художниками, которые мне нравятся. Мне всегда нравились обычные, простые линии в иллюстрациях. Мне не нравится, когда художники слишком много стараются и рисуют, я не знаю, картину годами. Мне кажется, жизнь такая короткая, что это не стоит того. Еще мне не нравится, например, гиперреализм. Когда человек начинает рисовать, можно в Инстаграме, например, посмотреть хэштеги там арт или инста-арт, и там в основном будут реалистичные, точнее, рисунки. Мне не нравится, когда есть фотография. Мне кажется, просто срисовывать — это неинтересно. Вот. Мне нравятся английские иллюстраторы, там Эдвард Лир, Рональд Сир, Квентин Блейк. Это всегда интересные персонажи, какая-то интересная история и простые линии.
Угу.
Ничего больше.
Кстати, ты назвала Блейка, и я вспомнил, как однажды написал, я уже не помню где, я написал, что у Джеймса Блейка, музыканта, вышел классный альбом, и ты написал, и ты откомментировала, сказав, что кавер для этого альбома сделал другой известный Блейк. И я сначала не понял, о чем идет речь. Я прогуглил, и да, это был художник Квентин Блейк, да, ты сказала?
Да.
Кстати, вот, ну, что-то похоже. Вот у тебя появляется что-то в твоих иллюстрациях похожее, нет?
Да-да-да. Согласна с тем, что это линия и буквально немного красок.
Немного красок, да. Акварелька такая.
Вообще, совет для любого начинающего художника — это просто копировать работы тех художников, которые тебе нравятся. Но я, правда, не копировала работы сначала. Наверное, это на уровне подсознания приходит, то, что ты все равно что-то берешь от других.
Да. А вообще ты говорила про реализм. Ну, окей, ты сказала про гиперреализм. Тебе не кажется, что тенденция в казахстанском искусстве — это придерживаться вот именно реализма? То есть часто бывает, зайдешь в какую-нибудь арт-галерею, обычно там пейзажи городские, натюрморты, и очень мало таких сюрреалистичных работ, необычных, непонятных.
Да, согласна. У нас искусство находится на зачаточном уровне, поэтому больше всего преобладает, мне кажется, реалистичных работ, но тем не менее есть и художники из других направлений, и есть и абстракция. Современные художники, например, Сауля Сулейменова, она использует в своих работах пластик, целлофан, целлофановая живопись. Современные иллюстраторы, типа Кантар Самал, ты, наверное, знаешь. То есть молодых иллюстраторов появляется очень-очень много сейчас, и это меня очень радует. Есть видеоинсталляции. То есть если углубиться и походить по галереям, то можно найти всякое-всякое разное интересное даже в Казахстане.
Угу. А вот на самом деле ты делала иллюстрации, я бы даже сказал, такие со смыслом давно. Если вот полистать твой фид инстаграмный, что я делал вчера. И я вот вспомнил, что в свое время мне понравилась твоя иллюстрация «Лайкоскопление». Я лайкаю, следовательно, существую. Ну, то есть такие мысли около философские, да, типа о современном мире, о том, какие мы через призму там социальных сетей и все такое. У тебя давно такие существовали. Но в прошлом году, наверное, твои иллюстрации стали более такими политически заряженными. Что как бы сподвигло тебя в прошлом году или, может быть, раньше на такой творческий активизм?
Ну, мне кажется, это очевидно. Это уход первого президента и переименование столицы. Такая пощечина, которая сработала и в моем творчестве. Я просто села, увидела новости, потому что нет, так больше продолжаться не может. Я не могу молчать, мне это так надоело.
Но до этого ты, получается, выбирала молчать, да?
Все, наверное, в итоге сходится к тому, что все наши действия — это выбор. И, наверное, я выбирала молчать. Но это как я недавно репостнула видео «Пятиминутная штука» об общем знании. Все думают, что мы ничего не изменим. Ну, каждый это знает, и каждый поэтому ничего не говорит. Ну, что мой голос в этой гуще может изменить? И я тоже так же считала. И иногда моменты апатии я до сих пор так же думаю. Но что-то изменилось, и я верю в казахскую весну. И я просто подумала о том, что раз я не могу выходить на баррикады, я не могу жертвовать своей жизнью, то я буду рисовать. И просто высказывать свое мнение и свое «нет» в рисунках. Вот.
Ну, я это назвал бы мирным протестом своего рода.
Да, кстати, что-то в этом есть.
Потому что я вообще, честно говоря, против баррикад и против тюрем. Мне очень нравится идея мирного протеста. И мне кажется, что нет протеста более мирного, чем иллюстрация. Даже если вот вспомнить Бэнкси, мне кажется, редкая песня, книга или фильм могут сподвигнуть человека как-то думать, начать думать иначе.
Да, я тоже думаю, что когда я рисую и выкладываю свои публикации, то, мне кажется, я просто как бы виртуально обнимаю людей, которые также думают, и это как такой способ выразить поддержку что я тоже думаю, как ты, я тоже не согласна, у меня тоже есть очень много вопросов к власти и тому подобное.
Но политические темы все равно это малая часть, я бы сказал, того, о чем ты делаешь рисунки, о чем, какие иллюстрации ты делаешь. Тебе еще нравятся темы материнства, гендерных ролей, в силу того, что ты сама мама. Но нельзя не заметить, наверное, что ты стала менее активной в последнее время. Это из-за чего? Это только из-за твоей роли главной, которая сейчас является? Или материала стало меньше?
Материала не стало меньше. На самом деле, я сейчас переживаю вторую миграцию. Я не успела только привыкнуть и прижиться к Турции, к Стамбулу, как мы переехали в Германию. Миграция очень отнимает ресурсов на фоновом режиме. Другая вода, другой воздух, другие люди, другой менталитет, другая еда. И даже это отнимает очень много времени и сил, чтобы просто привыкнуть. Вот. И материнство, конечно. Мы были в Казахстане до того, как переехать в Германию где-то несколько месяцев. И я активно рисовала, потому что мне помогали моя семья, в частности, мама. А сейчас в этом плане сложно, да. Потому что, ну, не знаю, общество меня развело на ребенка. В том плане, что я очень хотела детей всегда. Но я не знала, что это настолько сложно. Люди об этом не пишут, люди не жалуются, люди привыкли не жаловаться, быть сильными. Люди — это я женщина в Казахстане. Потому что чаще всего все равно до сих пор женщины воспитывают детей. Несмотря на то, что сейчас паттерн меняется в молодых семьях, но тем не менее. Поэтому обещаю, что с ноября я буду опять активной.
С ноября? Ой, что... это долго, это далеко.
Все, отписывайтесь от меня. Нет, на самом деле, я не знаю, сколько человек. Наверное, 1000 ушла из-за того, что я не так активна последние месяцы. Я не знаю, правда, зачем им почищать неактивных? Наверное, Мари Кондо или я забыла, как называют.
Да,
как
Мари Кондо.
Зовут,
да.
Наверное, принципы используют и в соцсетях. Почистить ненужные, но в ноябре будет, в октябре точнее, будет ребенку 2 года, и он пойдет либо в садик, либо к няне.
Ждем ноября. Но я прекрасно, я прекрасно тебя понимаю, да, потому что ну, я тоже сейчас переехал, и подкаст стало чуть-чуть сложнее делать. И знаешь, когда есть такая вот маленькая сложность, которая приходится каждый... Ну, в нашем случае это разница часовых поясов. И всегда, когда есть такая сложность, как будто бы это повод не делать подкаст. Как бы, ой, ну давай, ладно, переставим на неделю, переставим на следующую неделю. В последние месяцы мы стали меньше выпускать эпизодов, и... Я понимаю, о чем ты говоришь, об оттоке. Люди хотят консистентно получать контент.
Да, и мне не хочется компенсировать тем, что отправлять свою ленту селфи, там, фото, заметки. Мне хочется больше концентрироваться на иллюстрации, рисунках, на живописи, не знаю, и просто заполнять... ради того, чтобы заполнять. В общем, не хочется этим заниматься. Да, поэтому...
Но материала, на самом деле, очень много. Особенно вот последние события с новостями о насилии. Я имею в виду женском насилии, да? Правильно говорить женское насилие?
Женское насилие, ну, не знаю, насколько это правильно. Не спрашивай меня, у меня все превратилось в суп. Поэтому, наверное... Насилие над женщинами будет правильно сказано, но да, материала очень много, и вот 8 марта мне так хотелось бы что-нибудь нарисовать. Я думаю, что я не успеваю. Нет, я думаю, что я не успею, но, возможно, в марте на что-нибудь решусь. Да.
Слушай, а вот сколько времени занимает в среднем иллюстрация? Вообще весь ну, процесс можешь описать? С идеей, да? Ну, ты какое-то время сидишь над идеей, потом есть несколько вариантов, наверное, как это воплотить.
Да, сначала я думаю об идее. Чаще всего она просто сама приходит на голову. Или если есть какая-то тема, на которую мне интересно было бы нарисовать что-то, то я пишу у дерева ассоциации, начинаю думать о том, как бы интереснее было бы это изобразить, какие-то использовать символы или найти какие-то ссылки к другим художественным произведениям. И хочется, чтобы иллюстрация была умной, чтобы метафоры были не из первой полки, а вот что-то поглубже. Mm-hmm. Потом я делаю скетчи и перехожу к чистовикам. Но я не знаю, сколько времени занимает. Чаще всего несколько часов. Если это какой-то маленький сюжет, и если это серия постов или иллюстраций. Я, кстати, если ты заметил, еще сопровождаю иллюстрации текстом. Текст гораздо больше времени занимает, потому что я не писатель, не блогер. И чтобы написать хороший, понятный текст, я прям выжимаю из себя вообще все силы.
А ты учишься у кого-нибудь, как писать хороший текст?
Мне кажется, чтобы писать хороший текст, не нужно учиться. Нужно просто много читать. Ну, кстати, с этим тоже у меня проблемы. До сих пор держусь на том топливе, которое я собрала за время школы или университетское время, да. Потому что я не помню, когда я последний раз читала какой-то фикшн.
А вот какая твоя иллюстрация тебе самой нравится больше, скажем так, с периода «От правды не убежишь» прошлогоднего?
«От правды не убежишь». Мне нравится иллюстрация о Казахстане на приеме психотерапевта. Потому что у меня есть идея фикс, что если каждый человек пойдет на терапию, то у нас гораздо-гораздо будет меньше насилия, меньше проблем. И будет больше возможностей договариваться друг с другом, идти на компромиссы и в целом понимать, что у всех есть хорошие и плохие стороны, и что можно с этим жить. Ну, то есть можно принимать плохие стороны, хорошие, и знать лучше себя. Поэтому всем по терапии. Просто ложкой кормить. Потому что я сама была в терапии у психолога, и я могу сказать, что это самая лучшая инвестиция, которую я сделала.
Ничего себе.
Да.
Ну, на всех психотерапевтов не хватит. Хоть у нас и маленькая страна по численности.
Я не знаю. Мне кажется, сейчас очень популярно. Я сама, кстати, была в терапии, в онлайн-терапии. Mm-hmm. И сейчас вообще не нужно привязываться к месту. На всех, мне кажется, хватит терапевтов. И сейчас это как бы очень больше... Это очень сильно развивается. Сейчас очень много, да, новых психологов. Нужно выбирать, конечно. Чтобы найти хорошего психолога, нужно почувствовать искру так же, как и, не знаю, в отношениях с партнером. Ну, так же, в общем, как и про любовь, так и про отношения с психологом. Я не помню, раз-два. В общем, это мой третий психолог, к которому я обратилась, и он оказался мне помощником. А до этого я не понимала, что не так, работа вообще не идет, все кажется бесполезным, психологи — это шарлатаны и так далее и тому подобное. Ну, это обычные мысли, которые очень популярны среди людей. В общем, да, нужно тщательно выбирать психолога.
А вот эти сеансы тебе помогли как-то в творчестве?
Да, конечно. Мне кажется, что я осмелилась вообще говорить «нет» благодаря психологу в иллюстрациях даже. То есть смело выражать свою позицию и не бояться, что мне за что-то, что мне что-то будет за это, потому что это экологический способ выражать свое «нет».
Я не верю, что ты не боишься. Ну, я не верю, что у тебя нет страха, как бы, когда ты там всякие иллюстрации на тему «Карта Казахстана». Я вот не помню, как она называется. Правильно называется иллюстрация, нет?
Да, Нурляндия. Да-да-да.
Нурляндия, точно, Нурляндия. Неужели тебе вот не страшно? Окей. Заметят меня какой-нибудь агент.
Нет, мне не страшно, потому что я ничего противозаконного не делаю, и как бы я не нарушаю границы других людей. Поэтому как бы моя совесть чиста, мне не страшно. Я не знаю, как это работает.
Нурляндия, кстати, очень классная иллюстрация, мне нравится. Получается, ты сейчас в статусе... Я бы даже сказал, ты, наверное, всегда была в статусе фрилансера, да?
Ну, нет. Наверное, большую часть своего пути я как раз-таки трудилась в каких-то компаниях. В каких-то это вот ракетная фирма и Ойла. То есть я не помню, по-моему, 3 года там и 3 года там, что-то типа того. как бы свободное от работы время я фрилансила тоже, но этого времени не было, потому что я все время оставалась на работе на выходных, и особенно в журнале, потому что там всегда была сдача, это когда вы выпускаете журнал к производству, печатаете его, и последние штрихи, последние рисунки, статьи. В общем, часто мы оставались до глубокой ночи в редакции. Очень-очень редко мне удавалось что-то порисовать для других заказчиков. Вот, поэтому фрилансер, наверное, после того, как вышла в декрет, но не сказать, что я очень много нарисовала на коммерческой иллюстрации за это время.
Потому что даже если зарабатывать фрилансингом, это же нужно тоже немало времени. А все твои иллюстрации, которые ты выкладываешь в Инстаграме, учитывая, сколько они времени занимают, фактически бесплатные. То есть это твоя, по сути, хобби, да? Твое хобби.
Или развитие личного бренда, да? Сейчас так модно говорить.
Кстати, да. Почему нет? Просто я вот совсем не прочь бы быть фрилансером, подкастером-фрилансером.
Да, да, да.
Но я думаю, что я не выживу. Да. Потому что нужно придумать как-то, как красиво монетизировать этот весь процесс. Вот у тебя, мне кажется, очень много возможностей для монетизации. Мы лучше там Патреона ничего пока не придумали. Вот, мне кажется, иллюстрации, ну, грех не монетизировать. Это классное дело.
Да, классное дело. Грех не монетизировать, но проблема в том, что в Казахстане никто не хочет платить за иллюстрации. Угу. Говорю, никто. И это неправда, но...
Мало кто хочет, да.
Да. Да, потому что людям привычнее снять видео о чем-то, либо сфотографировать, угу, чем придумать историю и еще нарисовать ее.
Ну вот футболочки твои залетели?
Да, кстати, как ни странно, залетели. То есть у меня не так много аудитории, но тем не менее... Большинство это были незнакомые люди, с которыми я вообще в первый раз встречалась на пространстве, в инфопространстве, да. Поэтому футболочки залетели.
Я просто вспомнил такую историю. Мы однажды с мамой ходили по какой-то галерее астанинской, и нам вот одновременно приглянулась какая-то картина. Мне кажется, ее можно назвать типа... в стиле магического реализма такого. Мне пришла идея, почему бы мне не подарить эту картину маме, да? Классная же идея на день рождения. Я вернулся в галерею, спросил, сколько стоит эта картина. Мне сказали 1 000 000 тенге. В пересчете, там, несколько лет назад это было 3000 долларов. Тогда я понял, что я не готов 3000 долларов заплатить за искусство. Может быть, не было денег свободных, но я тогда бы не раскошелился. И вот у меня такой вопрос, как ты оцениваешь монетарно свою работу или вообще в целом, как художники это делают? Мне кажется, очень сложно же как-то даже морально поставить ценник на свое творение. Или это просто какой-то business as usual?
Нет, это тоже личное дело художника, субъективный вопрос. Да, это не ценник, который падает с неба, конечно, и ты... Хоп, думаешь, так, сегодня моя работа будет стоить, не знаю, 50 тысяч долларов, сегодня 50 тенге. Нет, это, да, личный вопрос художника, то, как ты оцениваешь свои человека-часы. Я, по-моему, тебе даже рассказывала, как это происходит. Оцениваешь объем работ, считаешь, сколько ты потратишь часов на нее и умножаешь на стоимость своего рабочего часа. Но я, например, в своей жизни опиралась на своем опыте, на то, как оценивается труд иллюстратора в казахстанских компаниях. Среднее количество, среднюю стоимость часа умножала вот на количество часов.
Угу. Мне кажется, это все равно такая непростая вещь, потому что в стоимость работы входит же не просто там материал, да, не просто холст, там, скажем, не просто краски, плюс еще... Наверное, есть какое-то понимание того, что, возможно, это единственная работа, которая у тебя будет на ближайшую неделю, как-то заложить какой-то коэффициент там тоже. Есть такое, нет?
Ну, Ну, не знаю, что-то типа, раз я... Может быть, это будет единственная работа на весь год, поэтому я должна выжить за счет этой работы и поставить огромный ценник. Ты
нет
имеешь
такого,
в виду,
да?
Это? Да, ну, это безответственно немножко, потому что есть сарафанное радио, репутация, и люди будут задаваться вопросом, почему для кого-то ты поставила ценник такой-то, а кого-то другой. Ну, с другой стороны, да, ты сам оцениваешь ценность своей работы, задумки, идеи исполнения. Мне кажется, что я всегда ставлю очень низкий ценник. Мои друзья, дизайнеры и художники говорят, что это так. Несмотря на то, что заказчики думают, что это не так, наверное, не знаю. Но поэтому я хотела бы выйти, ну, на другой рынок, попробовать. Я работала только с московской компанией, по-моему, если мы говорим не о Казахстане.
Mm-hmm.
Да. Может быть, изменение моей локации сейчас что-то может изменить и в моей карьере.
А вот немецкий зритель, как тебе кажется, он более благодарный? Ты сейчас, ну, профессионально надеешься, что это будет более банально прибыльнее, mm-hmm. чем в Казахстане?
Да, даже если говорить о Москве, о ближайшем соседе, mm-hmm. России, то даже там ценник иллюстратора, он в разы, несколько раз выше. В Европе и в Америке он еще выше. Я бы хотела просто не привязываться к офису, потому что все тут говорят на немецком, и мы живем не в Берлине, и вряд ли я смогу устроиться на работу, по крайней мере, в этом году или в следующем году, не зная языка на каком-то более-менее advanced уровне. Поэтому я не могу ничего сказать о том, благодарнее ли зритель немецкий. Может быть, даже я не стала бы привязываться именно к этой стране, но находясь в Германии, по крайней мере, можно как бы совершать короткие поездки. Даже просто знание о том, что ты находишься тут, помогает двигаться к цели, чтобы выйти на, я не знаю, европейский рынок или американский рынок. Не обязательно даже двигаться куда-то. Просто это какая-то часть жизни, которая даже может быть не связана с моим переездом. Просто я понимаю, что я не могу работать в офисе, будет ли это рекламное агентство, либо редакция журнала. Мне хочется монетизировать себя. Да, саму себя.
А у тебя есть такая какая-то профессиональная большая амбиция сейчас прям?
Ну, есть мечта устроиться, отправлять, чтобы мой какой-то комикс купил The New Yorker. Но это, мне кажется, недостижимое что-то, потому что Боб Манков, это, получается, редактор комиксов в The New Yorker, бывший редактор, он на протяжении 4 лет, по-моему, отправлял, да, он 2000 отправил комиксов, прежде чем редакция купила его первый комикс.
Вау.
Вот, поэтому я не знаю.
Ну, слушай, а ты что-нибудь отправляла уже или нет?
Нет, кстати, не отправляла. Посмотрим. Не знаю, моя большая амбиция — это, наверное, нарисовать какую-то серию истории о женщинах и устроить выставку.
Угу.
Может быть, в Алматы, может быть, еще и в Стамбуле, потому что я знаю турецкий язык, и это тоже нужно как-то использовать, потому что женщины в Турции больше эмансипированы, чем в Казахстане, но, тем не менее, там тоже очень много проблем. И, наверное, я бы хотела написать и нарисовать книгу о истории женщин в Казахстане. Наверное, это, да, две самые большие амбиции.
Это классно. Я лично и от лица генератора случайных бесед желаю тебе достичь этого, причем, мне кажется, вот ты находишься в такой позиции с таким интересным бэкграундом, что, ну, приглянулись бы твои иллюстрации Нью-Йоркеру, если выбрать хорошую тему, интересную.
Да, огромное спасибо за слова поддержки, потому что, в общем, это позволяет мне двигаться дальше и продолжать работать.
Ну, спасибо, что присоединилась ко мне. Спасибо за интересную беседу. Всех слушателей призываю подписаться на Мадикен Трос. Не отписывайтесь, даже если в фиде Мадины будет тишина, потому что в любой момент может что-то очень интересное и горячее быть выпущено. Спасибо, Мадина.
Спасибо.